Раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева, а одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. В прошлый раз, конечно, мы с вами занялись самой интересной темой, которая, наверное, ближе всех тем нам – личный грех. Правда, по-моему, я не назвал ни одного личного греха, поскольку обычно это делают духовники, а они спрашивают, а вот это дело? Недавно мне одна молодая девушка рассказала, молодая, 20 лет или 19, 20 лет, как ее начал исповедовать один священник. И она сказала, больше я никогда в жизни не пойду. Он спрашивал о таких мерзостях, о которых просто даже культурный, вежливый человек никогда и сказать не скажет даже. То есть исповедь оказалась превращенная в развращение. Я почему говорю вам, что иногда находятся такие, прости Господи, мерзавцы, да, которые начинают копаться в таких вещах, о которых неприлично даже думать, а не только что говорить. Это, кстати, уже не первый случай, когда мне рассказывают о таких вещах. Другая тоже, правда, та уже была взрослая, к одному архимандриту, но мы хорошо были с ней знакомы, и она мне говорит, слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла бы совершенно развращенной после этой так называемой генеральной исповеди. Вот, оказывается, какие вещи могут быть. Забыли, что уж кто должен быть образцом культуры даже, вежливости, говорю, уж тем более целомудрия в своих разговорах, в своем поведении, как это священник, принимающий исповедь. Это как нахал, наглец. Другого слова не скажешь. Конечно, то, что я вам сейчас говорю, это было бы более уместно, наверное, сказать, когда мы с вами, может быть, удастся, у нас лекций совсем немного остается, да, будем говорить о таинствах и, в частности, о таинстве покаяния. Но просто я, чтобы не забыть, не упустить, избавит Бог, учтите, потому что будете, став священниками, если станете на этот путь, будете отвечать уже не за свои грехи, а будете отвечать за падение, за грехи вот тех, кто к вам приходит. Беда, если слепой поведет слепых. Оба упадут, сказано там, в яму. Но теперь мы видим, в пропасти даже. Ну хорошо, друзья мои, это то, что касается грехов личных. Человек может в чем-то каяться в одном, священник может действовать уже на целую группу, на широкую группу людей, и ответственность его повышается во сколько раз? А вот во столько, о чем сказано в Евангелии. Мельничный жернов повесить ему лучше на шею. Вот такие дела. А всем тем, кто просто подходит исповедоваться, надо помнить, от таких священников, так называемых, надо бежать, как от огня. Это или бессовестные уже люди, или глупые, которые слышат генеральную исповедь. Да генеральная исповедь требуется когда? Если человек ни разу в жизни не исповедовался, или не исповедовался многие-многие годы, но тут действительно надо вспомнить что-то. А когда человек в году 10 раз исповедуется, какая тут генеральная исповедь? Исповедь состоит только в том, чтобы покаяться в том, что особенно беспокоит душу, а не в том, чтобы начать все перечислять, давать отчет о проделанных грехах. Это может делать только глупый, ничего не понимающий человек. Ну, извините, друзья мои, я просто об этом говорю, поскольку в прошлый раз мы с вами рассуждали, пытались немножечко подумать о том, что такое личный грех. Я не говорил о категориях. Одно дело – грех, который совершает человек в себе, сам. Другое дело, когда он совершает грех, касающийся уже какой-то группы людей или даже другого человека, сразу тяжесть. Еще тяжелее грехи, когда развращаются целые народы. Целые народы. Вот сейчас только в Италии был конгресс, семья. Семья. Так вы знаете, что там творилось? Полиции пришлось уже оцепить весь этот район. Почему? Гомики, огромное количество вокруг, позор им, кому? Это консерваторы, это средневековье, о семье говорят, муж и жена. Вы слышите, уже что-то народ уже это не звереет. Это не звереет, вы слышите? А что же? Сатанеет. У зверей такого нет. У зверей все естественно, а сатана все извращает. Он против естества. И вот такие вещи творили. Мне это только что рассказали, которые участвовали. Вот так. Средневековье, мрачное средневековье. Вот так. Вот, оказывается, в каком состоянии находится Европа, которая была, кажется, христианской. Но обращаю ваше внимание, дерево узнается по плодам. Вот вы видите плоды. Вот вам это один фактик. Фактов таких полно. Вы все в интернете бываете знакомы в этом отношении. Знаете, что там происходит. Плоды чего? Мы задумаемся или нет? Плоды чего это? Чьего воспитания? Рим отпал от церкви. Пошел по пути. Вы обратите внимание только на их живопись, на их так называемую иконопись. Вы знаете, что к XIII веку в католической церкви уже не осталось иконы. Все превратилось во что? В портреты. Мадонна Литта. Мадонна такая-то. Кающаяся Магдалина. Всех их полураздевает. Все, насколько это можно. Развращенные до самого... Сама даже так называемая иконопись, хотя это уже была не иконопись, к концу XIII века уже иконы фактически не осталось. Вы слышите? А откуда корни идут? В общем, самая большая коллекция порнографической литературы находится в Ватиканском музее. Там почти 26 тысяч. Самая большая в Европе. Правда, замечательно? Да здравствует экуменизм! Ура, братья-католики! Надо же смотреть плоды, чтобы и судить о том, каковы истоки. Никто не развращать не мог. Только она – это так называемая церковь. Имейте в виду, потому что сейчас идеологических границ у нас ни с кем нет, идеологических. Ни с кем нет. И они спокойно теперь могут заниматься пропагандой всех этих идей. У нас так мягко называют – либерализм. Ну, где-то, ладно, в области политики, в области морали, а религии. Что это такое? Вы знаете, что если вы скажете, ответьте на вопрос, дважды два – сколько? И вы скажете – три целых, и затем после запятой – 9 триллионов девяток. Вам что скажут? Два. Как? Это такое что-то ничтожное, такой вещи. Принципиальная ошибка, а не в том, сколько. Только 4, а не 3 и миллиарды девяток. Так и здесь истина, вам понравится, может, такая фраза, интолерантна. Все время говорят о толерантности, потому что должны благосклонностью, великодушием относиться к любому мнению. Мнение, пожалуйста. Но истина интолерантна. Она не терпит фальши. Это надо понимать. Хорошо. Это, как всегда, вы знаете, я делаю маленькое вступление, которое никому не нужно, правда же? Так, ну, а теперь поговорим о том, что уж совсем не нужно. Да, о том, что вы великолепно знаете, даже лучше меня. Но напомню, почему лучше? Ну, потому что вы все изучали, наверное, догматику уже наизусть, вдоль и поперек, знаете. Поэтому я долго не буду останавливаться, но сказать надо, и причина к этому есть. Речь идет о чем? Я хочу, после того, как мы с вами немножко порассуждали о личном грехе, сказать, что еще есть две категории. Одна из них – первородный… О, что? Грех? Макарий Великий говорит, назвал это наследственной порчей. Он не знал такого слова «природный грех». Наследственная порча. Василий Великий, первородное повреждение. Западное богословие – первородный грех. Напоминаю вам, друзья мои голубчики, знаете, что университеты на Западе появились еще в XI-XII веке. А у нас даже наша академия в 1685 году только. И когда вот вам сказали преподавать, вы схватили, где, по какому учебнику, где уже говорили об этом? Хватит! И до сих пор. А уж дальше, после Петра, когда у нас вообще Запад весь вообще хлынул сюда, эти идеи католические и протестантские – просто боролись между собой. Но там не принципиальная борьба шла, а другая – за влияние. Вот, и наше богословие во многих подчас пунктах взяло эти идеи. И до сих пор. Ну, кое о чем будем говорить, я вам напомню. Но в данном случае уже первое, с чем мы сталкиваемся – первородный грех. Так, что это такое? Макарий – наследственная порча, Василий Великий – первородное повреждение. О чем идет речь? А, вот о чем. Заглянем в сумму теологии Фомы Аквинского. Посмотрим, что это такое, который ссылается, кстати, правда, на блаженного Августина. Ну, вы знаете, блаженный Августин же был... Ну, полный язычник, постепенно, его жизнь замечательная. В каком отношении? Как он из язычника стал христианином. Но многие его идеи, ну, по крайней мере, некоторые, они прямо так и вышли оттуда, из языческого понимания, того же Бога. Бог – это кто такой? Это судья, наказатель, да, который одних награждает, других наказывает. Это поразительно. Вот сколько раз я об этом говорю, запомните, пожалуйста. Бог – врач. Привозят к нему больницу, он не спрашивает, это бандит или его жертва. Лечит любого, бандит ли он или жертва бандитизма. Неужели мы этого не поймем? Неужели не понимают такой простой вещи, что одного посылают на курорт, а другого на стол и ножом, скальпелем резать? Что сказал бы инопланетянин? Ах, который на курорт угодил ему, наверное. А который под нож? Ну, насолил. Он им мстит ему, наказывает его, ножом режет, да? Да у первого-то туберкулез легких. Ему надо на курорт, куда-нибудь в Сосновый Бор. Это что, награда? Эта болезнь требует этого средства. А у другого острый аппендицит. Его, конечно, немедленно надо ножом резать, вырезать аппендикс. Так врач кто? Судья? Да? Председатель наградной комиссии? Какая чепуха, какой вздор! Когда употребляются, вы знаете, вот эти слова, а мы их находим, судья, мы находим в Священном Писании, в молитвах, Внезапно судья приедет. Помните утреннюю молитву? Да. Речь-то о чем идет? Святитель Иоанн Златоуст прямо говорит об этом же. Что это значит? И говорит, и эти, Бог благ и только благ. Никому он зла не делает. А эти слова употребляются ради грубого народа, который, ну, ему это понятно. Накажут – это понятно. Более понятно – только и всего. Так вот, в отношении теперь так называемого первородного греха или повреждения. По православному вероучению, уж я вам только напоминаю уже больше ничего, надеюсь, о чем четко прям пишет Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, которые фактически подвели итог всего святоотеческого богословского наследия. Что он пишет? Что такое? Что за первородное повреждение? Что случилось? Как это называется? Ответ. Это? Разве не читали? Смертью умрешь. Да. Наша человеческая природа исказилась в результате грехопадения, стала смертной, подверженной тлению, стала не прикоснись, сразу больно, ай, страдает, когда нет только тех условий, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. И в этом смысле страстный, то есть страдающий, стала способной к страданиям. Раньше была без страданий, бесстрастной в этом смысле. Видите, о чем говорит? Вот какой стала человеческая природа. Это чрезвычайно для нас важно, то, о чем я сейчас говорю. Потому что от этого зависит все понимание жертвы Христовой, о чем мы, надеюсь, поговорим. Так вот, вот что такое страстность. Видите, что? Это страдательность. Она не страдала, как воздух, рубите сколько угодно топором. Он много страдает? Ну, конечно, нет. Так и природа человеческая, вот это наша материальная, вы слышите, материальная природа была духовной, не в смысле духа, а духовной по своему состоянию, не подверженной никаким страданиям. Но когда отрешилась, сказала, нет, я сам Бог, помните, первый грех, будете как боги, мы – боги. Нам подчинено все земное творение. Я Бог. И отсек источник жизни, своей жизни отсек. И начались, что вот эти вот процесс совершился какой. Как знаете, в медицине есть необратимые процессы. В экологии необратимые процессы. Например, сейчас ученые трубят, кричат, пишут. Мы стоим на грани, вы знаете чего? На грани в области отношений к природе такого экологического кризиса, который вступит уже туда, откуда выйти невозможно будет. То есть совершаться необратимые процессы. Вы слышите? Необратимые. Уже нет возврата. Невозможно. Академик Моисею прямо писал. И тогда, слышите, академик Моисею, это один из наших, ну, просто блестящих ученых, пишет, в таком случае экологическая катастрофа начнется с такой скоростью, который остановить уже эту катастрофу никакими средствами будет невозможно. Их нет. Необратимые процессы. Так вот, что совершилось в грехопадении. Только и всего. Необратимый процесс. Стали смертными, тлеющими и телом, и душой. Страстными, то есть страдающими от малейшего недостатка чего-нибудь. Нам и жарко, нам и холодно, нам и голодно, нам и больно. Боже мой, не тронь, как принцессу на горошине. Страстные стали. Ну, учтите, это страстность. Тот же Максим Исповедник называют как? Называют все вот эти наши больные точки. Неукоризненные страсти. Слышите? От того, что я хочу есть, никакого греха в этом нет. Никакого греха нет. Пить – никакого греха нет. Так и прочие вещи. Это то, что необходимо для поддержания нашей жизни. Это неукоризненные, негреховные страсти. А что же произошло затем? Ну, я вам лучше зачитаю, и вы, может быть, тогда поймете. То есть не может быть, конечно, поймете. Святитель Григорий Ниццкий пишет: «А раб удовольствий, необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждений, наслаждений чрева». Знаете, меня приглашают куда-нибудь в епархию, и какая-нибудь секретарша говорит: «Алексеевич, а что вы будете кушать?» Я говорю: «Пожалуйста, мне соловьиные язычки». «Ой, у нас нет». «Ах, говорю, как жалко, чем же вы будете меня кормить тогда? А пить что будете?» Я говорю: «Только птичье молоко». «Ой!» Вот видите, вот накорми такого человека. А раб удовольствий, видите, вместо пищи ищет наслаждение чрева, пишет Григорий Ниццкий. А одежде предпочитает украшения. Ну, конечно, что там в одежде? Неинтересно. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. Вот, оказывается, откуда появилось все, чем мы живем. Чем мы живем? Само по себе повреждение природы еще не несло в себе, но тут же принесло. Ну, конечно, тут же. Конечно, тут же. И говорить нечего. Вот отсюда скажу глубоко ошибочным является западное, ну, католическое, затем протестантское, конечно, учение, утверждающее, что своим личным, что личный грех, что грех Адама состоял в чем? Вы думаете, что вот это все произошло? Да это чепуха. Бога оскорбили. Бога оскорбили. Врача оскорбили. И теперь врач начал резать скальпелем. Представляете? Да чего же сильно это иудео-языческое вот это давление на сознание римских богословов? Юрий Федорович Самарин, один из наших известных славянофилов, и говорил: католицизм – это, знаете что? Иудаизм в христианстве. Точно. Точно. Особенно теперь, вот мы еще поговорим. Теперь это уже открыто говорят об этом. Так вот, католическое учение говорит, что грех состоял в оскорблении Бога. И у человека была отнята так называемая сверхъестественная благодать. Друзья мои, поймите, Адам, ну, первые люди, только потому были хорошими, что у них была еще их природе дана сверхъестественная плюс благодать. А откуда это взяли, это уже, конечно, тайна. Отняли благодать, и пошел человек направо-налево. Но что дальше? Это отнятие сверхъестественной благодати касается в результате оскорбления Бога, оказывается, всех потомков Адама, все человечество. Я вам процитирую катехизис католической церкви. Видели такую толстенную книгу? Да, прямо написано: «Весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека, и этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха». Поняли? мы все несем, что мы участники, оказывается, Адамова греха. Понятно? Ой, как нам теперь это, правда, очень понятно. Хотя святитель Кирилл Александрийский писал, Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Я зачитываю. Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. Это он пишет. А потому, что они были причастны к его природе, родились, а не потому, что согрешили и теперь виновны. Вы подумайте, какое извращение. Вот, оказывается, какие вещи. Преподобный Марк Подвижник пишет, преступление, будучи произвольно, то есть так, никем не преемствуется по неволе. Но происшедшая осего смерть, будучи понудительной, преемствуется нами, и есть отчуждение от Бога. И так мы получили преемственно не преступление, смерть же мы наследовали по неволе. Слышите? Не преступление. Мы не преступники, то, что родились во всем этом, а вот то, что мы смертны, по неволе. Кстати, как не понимают сейчас очень многие наши люди, когда это грех, цареубийство и так далее. Это вы что такое против прямо святых отцов? Что пишете? Что вы говорите? Смотрите, что святые говорят. Каждый отвечает за свой личный грех. Поэтому не может быть никто виновен за грехи отца, деда, прадеда и так далее. Если так смотреть, только сказать, а почему, за какого, за убийца какого царя? Николая II? А Александра II невиновны? Бомбу бросили 3 часа, мучился человек, оторвали ноги. А Павла I зарезали за то, что он отказался отречься от престола. Представляете, ему говорили, отрекись, не имею права. Я дал обещание, я не могу нарушить клятвы. Не отрекся. Зарезали. Петра III задушили. Господи, что вы? Так за чей грех мы страдаем-то? Ну как же такое, какая несмысленность? Видите, что святые отцы пишут? Это надо же понимать. Святоотеческое учение решительно отвергает ответственность потомков, ответственность за грехи предков. Утверждает не ответственность, нет, но учит о наследственной передаче. Передаче чего? Поврежденности, психики, тела. Я помню где-то в Германии, в музее хожу, если там портреты династии Габсбургов. Вы знаете, очень интересно, чем характеризуется их физиономия всех? У них губа вот такая вот, нижняя. И вот Габсбурги все с такой нижней губой отвислы. Видите, как передается? Передаются свойства тела, характера, психики. Это да, передается. Но не грехи. И тем более не ответственность за грехи. Это надо понимать. Видите, святые отцы об этом прямо пишут. Прямо пишут. Вот. Поэтому первородное повреждение, то есть вот эти вот наследственные наша смертность, тленность, страстность, вот это так, это не ответственность, за которую человек отвечает и в которой может покаяться. Нет. Сколько бы мы ни каялись, причащались, исповедовались, не знаю, что еще делать, все равно помрем. Первородное повреждение неистребимо этими путями. Потому что это уже, вот, как мы с вами сказали, необратимые изменения нашей природы. Поэтому Афанасий Великий, святитель Афанасий Великий прямо писал: «Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи личные». Естественное же наше состояние смертности, тленности, страстности остается. Вот так. Вот, оказывается, для нас это очень важно. И я надеюсь, мы запомним, что такое первородное повреждение. Зачем? Поговорим. Хочу сказать еще об одном. Еще об одном, о чем я вам назвал только, но не сказал. Так называемое родовое повреждение. Вся Библия наполнена этим. Вся Библия, от начала до конца. Мысль, внешняя жизнь, фактическая жизнь, все, все наполнено чем? Передачей наследственных свойств от родителей, предков, потомкам. Свойств, но не грехов. Страстей, то есть страстности, то есть болезненности. Страсть – это сама болезненность. Вот у человека чесотка, он может раздирать это все, а может держаться, чтобы вылечиться. Это совсем разные вещи. Страсть – это то, что вот зудит, зудит. Очень хочется соловьиных язычков, но уж так и быть, воздержусь. А грех – это факт. То есть, когда человек делает вот нехорошее, злое дело, совершает. Это нужно, так сказать, это понимать. Так вот, если исходить из некоторых ветхозаветных указаний на этот счет, то очень любопытная и очень важная вещь, которую надо знать. Оказывается, преступления, совершаемые, ну, скажем так, отцами, очень разрушают человеческую душу. И вот это разрушение или та болезненность, которая возникает в результате грехов вот, родителей и предков, вот эта болезненность передается. Я вам зачитаю, чтобы вы поняли лучше, Григория Нисского зачитаю вам, который прямо пишет: «Как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть тоже с рожденным. Так от человека, послушайте, так от человека рождается человек, от страстного рождается страстный, от грешника – грешный». Слушайте, разве мы не помним род каинитов, род Каина? О, вы знаете, как у нас в деревнях всегда смотрели выходить замуж там или жениться. О, нет, нельзя. Там был вор. Там он убил человека. Там, а за этого больные психически были. Ой, как наблюдали, как были внимательны в этом отношении. Вся округа знала уже, все друг друга знали. И старались ни в коем случае не вступать в родство, потому что от рожденного этого рождается тот же, от страстного – страстный. Ведь есть же действительно такие целые роды воров. Воровские буквально династии. Это же серьезнейшая вещь. А вы смотрите, что в Священном Писании мы находим. Послушайте, у Соломона Премудрого: «Презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет, ибо ужасен конец неправедного рода». О, какие предупреждения! Это премудрость Соломона. Так что учтите, когда жениться, узнайте прежде. Да, будущую тещу и ее маму, папу и прочее. Ужасен конец неправедного рода. А вы помните в Евангелии? Помните, как ученики спросили Христа: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Я скажу, фактов колоссальное количество. Чего? Преемство вот этих вот бед, страстей, болезней телесных, психических, душ всех, каких угодно, преемство от родителей к детям. Но вот Библия указывает на интересный факт. Особенно указывает прямо до 3-4 родов действует особенно сильно зло. Вот кто-то убийца. Дети – раз, внуки – два, ну, правнуки – три. Особенно может сказаться в 3 поколениях. Я на что хочу обратить ваше внимание. Друзья мои, если возьмете биологию, все мы говорим – гены, гены, гены. И если мы читаем, я вам скажу, просто можем удивляться, смотрят на гены только как на исключительно соматическое явление, то есть биологическое явление, больше ничего. Какая близорукость! Гены также двухсоставны, как человек. Человек же не одна биология животное. Есть животная сторона, да, и есть еще душа, духовная сторона. Двусоставен человек. Гены двухсоставны. Вы слышите? Одну из них, биологическую, получает по наследству биологии. Другая сторона определяется чем? Вот этой духовной жизнью предков, то есть родителей прежде всего, дедов и прадедов. Это прежде всего 3 вот эти ступени. Слышите? Их нравственной жизнью, их духовной жизнью. Другая сторона чего? Генов. Гены двусоставные. Это чрезвычайно важно. Поэтому приходится вот постоянно говорить, вы знаете, задают эти вопросы на лекции и все. Я говорю, вы хотите, чтобы дети ваши были ангелочки? Сами не будьте дьяволочками. А то сами неизвестно, какой образ жизни ведем, а детей, пожалуйста, дайте нам ангела с крыльями. Как это здорово захотели. Родовое повреждение. О! Это реальность, уже которая находится в наших руках. Первородное повреждение от нас уже не зависит. Мы тут ничего сделать не можем. А вот родовое повреждение – о! Тут, тут имейте в виду. От нас и прежде всего от нас будет зависеть, какие будут наши дети. Прежде всего. Так что родовое повреждение, оказывается, имеет тоже наследственный характер, но не такой, как первородное, поняли? Здесь касается уже вот конкретной только веточки данного рода. Только. Как обстоят дела с ним? Можно ли что сделать? Да. Да. Родовое повреждение – да, можно. Вы знаете, вот рождаются люди, я помню, читал, это факт, а не что-нибудь. В Петербурге аристократическая семья, и там вот, в частности, брат и сестра были, ну, приглашались на великосветские мероприятия, в салоны, и брат всегда предупреждал тех хозяев, кому шли: пожалуйста, сестра может украсть ложечку красивую, чашечку, блюдечку, безделушку. Она не просто буквально клептомания. Так и говорят, вот клептомания, я вам все воздам, вы не беспокойтесь, потом найду, принесу. Вот, но предупреждал, чтобы не было этого позора. Вы не ставьте аристократка, богатейшие люди, и вдруг утащит какую-нибудь ложечку вам, да, с бриллиантом. Да. Ну что ты будешь делать? Страсти действительно могут передаваться, но человек может относиться к ним очень по-разному. Некоторые, а что я сделаю? Я родился таким, да? Но если ты не будешь бороться с клептоманией, то есть со страстью воровства, то очень скоро будешь за решеткой. Может быть, все-таки бороться стоит? С родовыми повреждениями можно бороться. Чем? Разумом и волей. А при праведной христианской жизни вообще можно исцелить эту страсть. Кстати, мы знаем же, в истории немало, когда даже из разбойничьих шаек даже разбойники становились праведными людьми. Можно. Этим отличается родовое повреждение от первородного. Итак, у нас, значит, видите, я вам назвал три категории греха. Личный, который находится в наших руках, зависит от нас в очень большой степени. И здесь действительно это грех. Два других – это не грех, а повреждение нашей природы. Первородные мы не можем ничего сделать. Смертными родились, смертными умрем. Родовое зависит от наших родителей и является предупреждением нам. Не вы смотрите, не станьте такими, что от вас потом такие родятся, что вы взвоете. Еще как взвоете, в Евангелии написано: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Вот даже как может быть. И не забудьте еще случай, или умный человек написал, один итальянский художник долго искал образ младенца Христа, нашел мальчика такого великолепного, действительно просто ангел чудо, написал. Через 30 лет его попросили написать образ Иуды. Ходил по всем местам, по колониям, по тюрьмам и, наконец, нашел. Хорош! Лучше не придумаешь. Потом стал узнавать, кто это такой оказался. Этот мальчик-ангелочек. Ангелочек стал дьяволоподобным существом. Дети все ангелы, конечно. И родители млеют. Вместо того, чтобы воспитывать себя, номер один, и их, номер два. Что нам делать с детьми? Никогда не слышал вопроса, что нам делать с самими собой, чтобы дети были. Всегда, что с детьми делать? Это наша психология. Мы осуждаем всех, снизу доверха, всех осуждаем. Все зло откуда идет? Вот, и вам покажем сколько угодно. Президенты, чиновники, патриархи, архиереи, да все кто угодно. Один я только хорош, Боже мой. И моей души ищут. Мы хороши, все вокруг нас плохие. Вот так. Вот, кстати, одно из страшных повреждений, которые присутствуют в наших душах. Ищем всюду источники зла. Где? Вне себя. Себя – табу. Мой дом – моя крепость. Вот это наша беда. Хорошо, друзья мои, у вас нет вопросов по этим вопросам? Молодцы, нет, все ясно. Отлично. Идем дальше. Знаете, куда я-то клоню, куда? Я вам скажу, да, все, конечно, это хотя и секрет, но поскольку к вам прихожу, то я уже свои секреты все открываю. Даже анекдоты и то рассказываю все, которые нельзя рассказывать, конечно, ни в коем случае, но что делать? По знакомству чего не скажешь. Я-то хочу поговорить о сущности того, что же сделал Христос, когда его называют Спасителем, что он сделал? Ничего не понятно. Спас от смерти? Какой все убирают? От греха все грешат. Чего? Что сделал? Непонятно, ничего. Ну, вот я постепенно только подбираюсь так, подбираюсь постепенно. Вот сейчас я хочу вам сказать, чуть-чуть после этих двух категорий поврежденности хочу сказать вам по такому вопросу, без которого мы ничего дальше не сможем сдвинуться с места. А какова была человеческая природа у Христа? А кто он был как человек? Ну ладно, как Бог, ладно, Бог и ладно, Бог все ясно. А как человек? Грешный? Безгрешный? Страсти были? Не были? Первородное было у него? Нет? Родовое было? Или нет? Свободным он был или не свободным? Вы знаете, рассуждения здесь, мне кажется, у нас будут праздны, напрасны. Этот вопрос уже обсуждался святых отцов. Причем обсуждался очень серьезно. Эпоха Вселенских соборов в этом отношении оставила нам колоссальное наследие, в котором, можно сказать, по полочкам все было разложено. Поэтому здесь я долго не буду распространяться, а некий вывод вам предложу. Каково же было, какова была вот эта человечность во Христе, у Бога человека Христа? Какая она была? И вот здесь мы находим в нем некую уникальность, которую действительно никогда и нигде и никто не имел, и быть, конечно, не мог. Не просто потому только, что он Бога-человек. Нет, а по другой причине еще. Я говорю о его человеческой природе. Какая же она была? Дело вот в чем. Мы все прекрасно знаем, вот скоро как раз через неделю будет Благовещение, как раз, и мы знаем, что это означает. Вот как он родился. Кстати, это отвратительные рождественские картинки, где Иосифа рисуют молодым. Под корень рубят прямо христианство. Под корень – раз, и дерева нет. И у нас глупые некоторые тоже начинают рисовать. Прям сумасшедшие какие-то. Ничего не понимают. Это же основа, вы понимаете, это корень, из которого произрастает все наше христианство. Христос родился таким образом, что у него не было передачи вот этого родового повреждения наследственного, родового. Какое, в чем оно заключается, родовое повреждение? Только сейчас мы говорили, знаете, страсти. Каиниты, страсти, злобы, воровства, гордыни, тщеславия, алчности. Подсечено было от Духа Святого и Пречистой Девы в силу именно такого рождения был изъят из потока наследственного вот этого родового повреждения. Он не родился с этими семенами, вот страстей, с которыми мы все рождаемся, все до единого. Но в то же время он родился именно в той плоти, в том состоянии, которое возникло в первозданном Адаме в результате грехопадения какого? Неукоризненных страстей, то есть смертным, тленным, и доступным страданием, страданием, то есть страстным, неукоризненные страсти. Вы слышите, какие два? Если у нас и первородное повреждение, и весь набор родовых наследственных страстей, то здесь уникальное явление. Нет у него наклонности, вы знаете, вот тех порочных, скажем, наклонностей, которые мы рождаемся, которые мы чувствуем в себе. Не было этой порочности, которая как возникла порочность? Я вам только сейчас цитировал Григория Ницкого. «А раб удовольствий вместо пищи ищет наслаждение» и так далее. Вот, оказывается, какова была природа Христа. Вы знаете, к сожалению, католицизм извратил это дело. И, еще большему сожалению, иногда можно встретить богословов, которые тоже утверждают, что Христос был уже не подвержен смерти, не подвержен страданиям, ничему подобного. Ничему не был подвержен. А как же умер? Ну, так захотел и умер. Захотел и пострадал. Была такая ересь автартодокета, которую утверждали такую дикую вещь, и которая была осуждена, прямо осуждена, о чем пишет очень много Иоанн преподобный Дамаскин. Для того, чтобы мои утверждения были необъянием воздуха, я вам зачитаю, послушайте, бесчисленное количество отцов прямо об этом пишет. Ну вот, святитель Никифор, патриарх Константинопольский, пишет: «Христос не обладал плотью, отличной от нашей собственной, падшей вследствие греха. Восприняв, Он не преобразил ее, но имел то же самое естество, что и мы, однако без греха. И в этом естестве Он осудил грех и смерть. Взял наше падшее, но без греха, и не сотворил греха». Святитель Григорий Палама, если запомните, пожалуйста, тут особенно краткое и сильное выражение, он прям пишет. Вот мы же только что праздновали, недавно отмечали Григорию Паламы. «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Вот оно, парадоксальное сочетание. Как у нас, и хоть, но, видите, совершенно чистую, но смертную. То есть, оказывается, ну, хотите, Григорий Богослов пишет: «Христос утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы, а не потому, что, как говорили автартодокеты, что он так захотел, и все, вот и пострадаю». Как этот воздух может захотеть пострадать? Это, ну, в общем, или Афанасий Великий. Я вам привожу, вы слышите, такие авторитеты, против которых невозможно возражать же. «Какой долженствовал быть конец тела по снисшествии в него Бога Слова? Не могло оно не умереть, как смертное, и за всех приносимое на смерть, на что и уготовал его Спаситель». Святоотеческое богословие со всей силой утверждает вот эту это парадоксальное сочетание во Христе – отсутствие каких-либо греховных задатков, с которыми рождаемся мы обычно от своих родителей и предков, и в то же время смертные, страдательные, тленные. Вот, оказывается, что Вот, оказывается, в чем уникальность человеческой природы во Христа. Как я вам сказал, все это я говорю для того, чтобы нам с вами все-таки попытаться понять самый главный вопрос. Что же совершил Христос? В чем состояла Его жертва? Что это за такие фразы, которые мы кидаем из амвон, и отовсюду, не знаю, из лекций, из кафедр? Христос – Спаситель, Христос нас спас. Еще написано от греха, проклятия и смерти, и так далее, читаю. Что стоит за этим? Что за X, Y? Что стоит за этим? Как спас? Непонятно. Что сделал? Это чрезвычайно, друзья мои, важно. Я уже говорил уже, как смотрит католицизм, как извратили они уже само начало понимания этого вопроса. Оказывается, что мы все соучастники Адамова греха. Все люди. Но я вам приводил Кирилла Александрийского. Нет. Множество людей стало греховными потому, что разделяли вину Адама. Нет. Их тогда ведь не было, нас еще не было, а потому что были причастны к природе Адама. Все мы по природе от него. Так вот, в чем видит католицизм смысл жертвы Христовой? Все люди виновны в оскорблении Бога, совершившегося кем? В лице кого? Адама. Адам оскорбил Бога. И это оскорбление надо было что? Искупить. Как в рыцарские времена. Но мы же не виновны. Тогда как же быть? Вы слышите? На этом. Вы прочитайте, к сожалению, у нас сплошь и рядом это пишут. Что говорят святые отцы? Не Бога оскорбили мы, тем более, что мы и нас и не было в Адаме. То есть мы в Адаме не грешили сами. Не Бога оскорбили, а произошло глубокое извращение нашей человеческой природы. Мы стали смертны. Какой ужас! Посмотрите, что творится с человеком, осужденным на смерть. Я помню, игумен Никон, который сидел со шпаной, говорит, они единственное, чего только боялись – смертной казни. Больше ничего. И отменили. А там они в родную среду попадают. Там свои люди. Они попадают только. Там вот так. Единственное, стали смертными. Смертными и по телу, смертными и по душе. И страстными по грехам, а не только по чему-либо. Православие видит смысл жертвы Христовой в глубокой поврежденности нашей человеческой природы. Это смерть, я говорю, какой ужас. А страсти что делают с людьми? Посмотрите, как страдают люди. Кто от жадности, кто от зависти, кто от тщеславия. Чего только мы не страдаем. Все от страстей. Это же как пламень огненный, постоянный. Мы стали смертными, тленными и страстными. Что же он сделал? Оказывается, по православному учению, Христос вовсе не вину снял с рода человеческого. Совсем не удовлетворил правосудию Отца, как это говорит католический катехизис. Это, вы знаете, такой абсурд невозможно. Так возлюбил Бог, Отец, мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог есть любовь. При чем тут оскорбление? Вы что, с ума сошли, богословы? Исцелить надо было. Исцели, человек смертельно болен. Слышите? в полном смысле слова мы смертельно больны. Вы скажите смертельно больному человеку, вот у которого четвертой степени рак, и скажите, как бы вы хотели, может быть, чтобы вину с вас сняли за то, что вы заболели, и все-таки, или чтобы вас исцелили? Нет, вообще, я просто поражаюсь, до какого уродства может дойти сознание? Вот одна справедливость только. Ты мне, я тебе, ты мне. Я оскорбил, теперь снять оскорбление. Исцеление, а не снятие вины. Вот в чем видит суть жертвы Христовой, православия. Преподобный Иоанн Дамаскин писал, «Он, Христос, поскольку уделил нам лучшее, Бог, при сотворении, и мы не сохранили, принимает худшее, разумея наше естество вот в этом состоянии, для того, чтобы через себя и в себе, вы слышите, обращаю ваше внимание, я сейчас объясню, через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Это как, что значит в себе и через себя? Апостол Павел в послании к евреям написал потрясающие слова. «Ибо надлежало, чтобы тот, то есть Бог, для которого все и от которого все, вождя спасения их, совершил через страдания». Как по-русски понять? Совершил через страдания. Вы знаете, скажу вам по секрету, в русском переводе вы знаете, сколько ошибок, к сожалению, в новозаветном переводе. Вот здесь даже о ком идет речь, вождя, о Христе, и даже с маленькой буквы написано. Он с большой буквы, вождя с маленькой. Теперь совершил. Вы знаете, какой там глагол стоит? Глагол-то какой там стоит? Телиосе по-гречески, которого прямые значения, прямые, не какие-нибудь, сделать совершенным. Сделать совершенным. Потому что если сделать, если совершил, говорит, там пииса, это совсем другое – делать. В данном случае вождя спасения их совершил, телиосе сделал совершенным через страдания. Вот, оказывается, о чем идет речь. Своими страданиями он свое человеческое естество, который он воспринял, эту смертность, тленность, страстность, сделал что? Совершенный, то есть восстановил, исцелил, спас. Где? В себе. Вы слышите? Апостол об этом пишет много, несколько раз, послание к евреям, там дальше сколько раз употребляется этот глагол «телиосе», «телиофиз». Ну, хотите, могу вам хотя бы, хотя вот его закон никогда не может сделать совершенными приходящих к нему, приходящих. Какое слово стоит совершенными? Здесь правильно перевели. Здесь телиосе. Вы слышите, телиосе стоит совершенными. А тут вдруг совершил. Это просто, вы знаете, ну, прям беда какая-то. А почему? Беда. Знаете от чего? Испугались, как это такое, вождя, то есть Христа, сделал совершенным? Так он что, несовершенным был? Что за богохульство? Сделал несовершенным? И переводчики вывернулись. написали по-русски «абру-кадабру» – «совершил через страдания». Что совершил через страдания? Нет, точка. Так простите, совершил через страдания что? Ничего, точка. Ничего, оказывается. Что же, что такое? Да, смысл прямой и, на первый взгляд, ужасный, что Отец сделал совершенным вождя нашего спасения. То есть, оказывается, он в чем-то был несовершенным? Послушайте. Вот пошли мы за этими католиками, и поэтому даже в переводе. А что святые отцы пишут? Вы послушайте, что они пишут. Святитель Кирилл Александрийский: «Сыну человеческому было возвращено бессмертие, не Богу Слово, а Сыну человеческому бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил Ему Отец через воскресение. Когда Он воскрес, смерть уже более не господствует над Ним, и всю природу Он удостоил этого совершенства». Вот как! Восполнил Ему через воскресение, не доставало Христу. Вы слышите, что пишет святитель Кирилл Александрийский? Афанасий Великий, единородный, сделался человеком, чтобы в себе самом исправить сие. В себе! Подумайте только, в себе самом! Не в нас, не в нас, слышите? Не слышите? Не в нас, в себе самом. Григорий Ниский что пишет? «Восприняв в себя нашу нечистоту», вы слышите? Вы знаете, подчас настолько мы уходим от отцов, что уже когда читаем святого отца, нет, 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 это что-то не то, да. Фома Аквинский лучше написал. Ну, еще бы, конечно. Пишет: «Восприняв в себя нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту». Вот это да! Исаия отшельник преподобный что пишет? «В себе он возвратил извращенное естество к естеству первобытному. Таким образом он спас человека». Святитель Григорий Палама: «Христос наше повинное естество соделал новым в себе». Слушайте, что они, сговорились, что ли? Один за другим. В себе, в себе, в себе. Вот это да! Вот, оказывается, в чем дело. Игнатий Брянчинов пишет: «Искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе». Теперь понимаете, в чем дело, почему апостол написал, что вождя спасения нашего сделал совершенным. Вот, оказывается, он действительно взял на себя эту нашу поврежденность, взял, соединился, чтобы через крест, страдания и воскресение исцелить его, не вину снять, а исцелить. Что вы мне с меня вину снимете и голову долой, да? Нет, что лучше, знаете, меня исцелите. Вот оказывается, что своими страданиями, смертью и воскресением вот что сделал Господь. Не вину нашу возместил, не удовлетворение принес он Отцу, как пишет это католический катехизис. Нет, а исцелил от смертности, тленности, страстности. Поэтому интересно, что дальше. В себе он сделал, да? А что же нам? А нам что? И видим, что у апостола Павла мы находим удивительные слова. Он называет Христа последним Адамом. От первого Адама мы все вот течем. Теперь называют его последним Адамом. Адамом. Кто такой Адам? Начало человеческого рода. Христос, оказывается, теперь вот тот другой, новый Адам, от которого может родиться каждый человек. Новый родоначальник человечества. Об этом он прямо и сказал апостол Павел. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Ох, как интересно! Вот оно, о чем пишут-то и апостол, и святые отцы. Но надо понять, что это исцеление во Христе совсем не является распространяющимся автоматически на всех нас. Ничего подобного. Совсем не означает. Автоматически никто не исцеляется помимо свободы. Помните, мы говорили, Бог не может прикоснуться к свободе ни одного человека. Нет, нет, нет. Он явился, Христос, лишь первенцем, как пишет апостол Павел. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Только каждый человек, кто свободно примет, убедиться, что Христос есть истина, только этот человек может родиться от Него. Родиться от Него. Адам, как от первого Адама пошел род человеческий, так отныне во Христе пошел новый род. Апостол Павел прямо и говорит, есть ветхий человек, это новый человек. От него теперь надо родиться. Как? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Как это можно родиться и что это такое? Но сейчас очень важно, еще раз я вам укажу на принципиальную вещь, которой, вы знаете, сколько веков заблуждений, действительно, как мы забыли часто святых отцов. Вениамин Федченко, это замечательный человек, просто святой человек, конечно, пишет в своих воспоминаниях, он кончал нашу эту академию, и пишет, мы больше были томистами, томистами Фома Аквинский, мы, по сути, студенты, мы были больше томистами, нежели наследниками святых отцов нашей церкви. Все учебнички, все идет. Вину снял Христос с нас. Ай-яй-яй. Иначе, если бы не снял, то Бог Отец бы нам всыпал. А то, что мы смертные, тленные, страстные, это вторичное уже. Какое искажение! Вот это очень, друзья мои, важные, принципиальные различия между католическо-протестантским учением о жертве Христовой и святоотеческим. Как видите, я специально уже решил несколько цитат прям зачитать для того, чтобы видели, что это не чьи-то домыслы, а это святоотеческое действительно учение. Вот что он сделал, вот в чем состоит жертва Христова. Значит, повторяю еще раз. Та человеческая природа, с которой он соединился в воплощении, и которая является смертной, тленной и страстной, ее он своими страданиями и воскресением исцеляет и восстанавливает человеческую природу в том первозданном состоянии, которое необходимо человеку для полноты его жизни. Это необходимо. Вот почему необходимо? Это чрезвычайно важно знать. А почему необходимо? А почему Бог не взял и сразу и все бы. Зачем вся эта история? К чему эти страсти? В чем дело? Ой, очень даже важно, к чему. Пока я вам скажу так. Не искушен, не искусен. Тот человек, который знает, что такое заработать хлеб своими руками, ой, как его ценит. Тот человек, который не знает это все, бросает, может бросать. Кстати, я считаю, это кощунством, когда бросают хлеб на землю, потому что хлеб – это символ, символ нашей вот этой вот жизни все. Недаром даже «Отче наш», «Хлеб наш насущный». Вот. Вся суть в том, что все, что даром дается, способно развращать. Человек должен был, но об этом просто стоит еще поговорить, необходимо человеку испытать и узнать и увидеть себя, кем мы являемся вот в этом нашем состоянии. Ну, мы постоянно об этом, мы до того хороши, что нас не тронь, как ежик. Ой, да чего хорошенький, ну, погладьте его, подскочите сразу, он вам всеми иглами. Так и мы тоже до того хорошенькие, пока вы не затронете наше самолюбие. А тут мы вам покажем, до чего мы хороши. Лучше уже и придумать невозможно. Но об этом мы поговорим, потому что это чрезвычайно важный вопрос. Зачем нужно было страдать Христу? Мы сказали, что Он сделал, а почему? А почему Бог не мог сразу это сделать? Зачем вся эта история? Ой, как это важно! Не забудьте, в следующий раз мы поговорим об этих вещах.